еврейский Верховный суд из 71 члена, о царе и о пророках. Эти законы о них говорится в нашей главе. Начинаем с начала главы. Судьи – это шофтим. Шофтим значит те, которые обязывают людей выполнять решения судей. Суд без исполнительной силы немного стоит. Так что ты назначил судей и тех, кто заставит шофтим выполнять решение судей, назначь во всех городах, что Бог тебе дает по коленам. И назначай таких судей, чтобы судили народ справедливым судом. Не искривляй суд. Не признавай лиц. Судья на суде не имеет права, не должен признавать лиц. Как кто-то мой знакомый. Ничего, нет на суде ничего подобного. И нет такого, чтобы одну из сторон выслушали до конца, а второй стороне сказали, мы уже послушали достаточно. Должно быть равное отношение к обоим. Не признавай лиц. И не бери взятку. Взятка искривляет глаза мудрых, искривляет справедливые слова. Значит, написано справедливости, за справедливостью гонись, чтобы ты жил и наследовал землю, что Бог твой Бог дает тебе. Назначение справедливых судей дает нам духовное право жить на стране, которой Бог дает нам. Приводит от автора Тани Рабшне Залма Мирады Зацал. Когда евреи будут судить по Торе, то другие народы будут с ними считаться. А если они будут судить не по Торе, то они скажут, а какому праву вы здесь находитесь? Кто дал вам право? И так далее. Где написано выражение за справедливостью гонись. Чего написано дважды? В Марии написано два объяснения. Одно из них. Есть справедливый суд, а есть справедливый компромисс. Есть ситуации, в котором нету суда как прямого. Есть на какой-то компромисс. И она приводит пример. Два человека на телегах шли по узкой дороге, которые может пройти только один. И они встретились где-то в середине дороги. Кто-то должен уступить. Кто? И Мара говорит так. Телега с ношей и без ноши. Телеги без ноши легче уступить. Кто-то прошел меньше дороги, а второй был. Если оба с ношей, оба без ноши, тот, кто прошел меньше, ему легче уступить, пусть он уступает. Оба на равном положении, пусть бросят жребий, и пусть тому, кто уступает, что-то доплатили. От имени Рабуна и Пшиски Зацал говорят, ищи справедливости, но только путем справедливости. Нельзя идти делать справедливость несправедливым путем. Простой пример. Три человека положили у кого-то 3000. Он все отрицает. У них есть оригинальный выход. Один будет требовать деньги, а два оставшихся будут свидетелями. Получат 3000. И честно, каждый из них получит 1000. Это нельзя. Это несправедливым путем, неправдой. Свидетельствует в суде, что ему полагается, и они будут свидетелями. Это нельзя. Гонись справедливостью, но только справедливым путем. Не сажайте деревья, которым служат идолам. Нельзя. Есть запрет сажать любое дерево возле жертвенника Бога. Почему? Потому что это был принятый обычай у идолопоклонников. Обычай идолопоклонников не принимай. И не ставь жертвенник из одного камня мацева. Времена наших отцов Яков поставил мацева. Но это стало обычаем у идолопоклонников. Не делай, как они. Не приноси жертвы быка или овцу или козу, в котором есть изъян. Нельзя. Потому что это противно перед Богом. Дальше второй раз говорит, что если найдется кто-то, который служил идолом, неважно, мужчина или женщина, так ему полагается смертная казнь. Интересный закон. Тут написано, что свидетельство должно быть по двум свидетелям или по трем. Именно по двум свидетелям. По двум свидетелям, которые не имеют в этом вопросе никакого интереса. И они достойные люди, соблюдающие заповеди. Как минимум два свидетеля. Один свидетель, дальше написано, что он не может свидетельствовать на человека, на смертную казнь. Только как минимум два свидетеля. Интересный закон. Рука свидетеля будет первой его умертвить. А потом, если не получается, то другие. Почему? Папа Зацор объяснял очень просто. Есть люди, которые ощущают, когда он делает действие, это действие. А если он просто говорит, свидетельствует, я же ничего не сделал. Так ему говорят изначально, чтобы ты знал, что если ты будешь свидетельствовать, то ты должен будешь своими руками убить подсудимого. Чтобы ты знал заранее, что твоими руками должен будешь его казнить. Вот теперь говорится о полномочии еврейского верховного суда. Надо знать, что были разного типа суды. Суд для разбора денежных тяжб был из трех членов, которые хорошо знают законы, честные и справедливые люди. И устанавливали такие суды. Для присуждения смертной казни это недостаточно. Суд должен быть и 23 членов. И перевес для оправдания достаточно в один голос. 12 оправдывают, 11 считает, что ему полагается смертная казнь. А для обвинения, для присуждения смертной казни должен быть перевес как минимум на два голоса. На практике, если это 23 членов, это может быть только 13 на 10. 13 считает, что ему полагается смертная казнь, а 10 нет. Теперь, интересно, что суды делали из нечетного числа судей, чтобы обычно был перевес. И идут во всем за большинством. Теперь, еврейский верховный суд, там были крупнейшие мудрецы Торы, и он должен был быть из 71 мудрецов. Это был центральный суд для всего еврейского народа. И он же назначал судей в разных городах. И было еще два суда. Интересно. Тут написано место, которое выберет Бог. Давайте почитаем. это не только присудить смертную казнь, это разрешение любого закона Торы. Когда скроется отсюда вопрос о суде между кровью и кровью, как известно, кровь делает женщину, чтобы она была нечистой, неда. Есть кровь, которая делает ее неда, а есть похоже на кровь, не делает. Между судом и судом, между нега и нега, есть нега, который делает человека нечистым, как прокаженным. Идут споры в твоих городах. То есть в городе каком-то есть спор, какой закон. Это можно делать в субботу или нельзя. Это действие входит в запрет идолопоклонства или нет. Это животное кошерное или не кошерное. Что делать? Сомнение. Спор между мудрецами. Что делать? Встань и поднимись в то место, что выбрал Бог твой, Бог его. И придешь к коаним, левитам, и к судье, который будет в те дни. Ты будешь искать, спрашивать, и они тебе сообщат вопрос суда. Интересное выражение. Ты придешь к судье, который будет в твои дни. Скажите, человек может прийти к судье, который жил 100-200 лет назад? Конечно, нет. Что же это? Почему Тора так выражается? Есть люди, которые говорят так. Конечно, я хочу спросить мнение раввинов, мудрецов Торы о определенном вопросе. Но были бы такие большие люди, как были 200 лет назад, 300 лет назад, 100 лет назад. Был бы Нудаби Юда, был бы Агро из Вильни, Эпшне Залма Милады, Хатам Софер. Я бы к нему пошел, а к этим судьям. Что-то другое. Тора говорит нам, нет. Для тебя есть судья, который в твои годы. Судья, который будет в твои годы. Тот принцип, все сомнительные вопросы Торы приходят в Верховный суд. Не сразу. Было еще два суда и 23 члена. Значит так, первый был у входа в гору храма. Второй был у входа во двор храма. У входа у двор храма, арабай. Я прошу прощения. Первый был вход Арабайт, второй вход Азара, а третий был Лишкат Агазит. Это было семи. Два первых были 23 членов, а третий был 71 члена. И тут написано, что это в том месте, где Бог выберет, на месте, в том городе, что Бог выберет, близко, прямо возле храма. Так во всех сомнительных вопросах в конце концов приходит к ним, и как они решают, так надо поступать. И будешь делать по слову, которое тебе сообщат. С того места, которое Бог выберет. То есть это должно быть возле храма. И чтобы соблюдал делать, как все, что они тебе велят. По указанию, которое они тебя научат, и после душ, которые они тебе скажут, делай, не отойди, не отходи от того слова, что тебе сообщат, ни направо, ни налево. Ты скажешь, я хочу сделать более строго. Нет, закон есть закон. То есть Тора тут написала, что есть центральное место, главный центральный еврейский суд Верховный и самых крупнейших мудрецов еврейского народа. И это инстанция, которая окончательно решает сомнительные вопросы Торы. Рамбам объясняет, тут написано три выражения. По учению, которое тебя научат, по закону, что тебе скажут, не отойди от слова, что тебе сообщат. Зачем? Почему-то три выражения. Рамон говорит так, что мудрецы Верховного еврейского суда из крупнейших мудрецов Торы могут ответить на вопрос на разных основах. Во-первых, они могут сказать, основа Торы – это же устная Тора. Мы получили это в предании. Мы услышали это от наших учителей. Все, соответственно, от их учителей. И так и доходит до Моше Рабейну. Это первая возможность. Вторая возможность. Они скажут так. Предание от наших учителей, от мудрецов прошлого поколения мы не имеем. Но мы обсуждаем это. И есть пути, которыми учат Тору. Тринадцать путей, которыми Тора учится, и они все обсуждают и приходят к выводу, что закон должен быть такой. Это вторая возможность. Третья возможность. Они выведут свое постановление. Как, например, мудрецы Торы вели постановление не переносить многие предметы в шаббат. Называется мукция. Не переносить молоток, спички, сигареты. А почему? Если человек держит в руках молоток, какой-то гвоздь ему кажется недостаточно на месте. Он может забыться и забить. А если спички и сигареты, вы сами понимаете, что от этого может быть. Забыться и зажечь. То есть есть постановление мудрецов. Мудрецы постановили, чтобы зажигать субботние свечи перед субботой. Мудрецы постановили говорить «Аллель» в праздники. И так далее. Я читаю сейчас, как Рамбам говорит. Выходит, что по Рамбаму постановление мудрецов, но мы должны слушать, написано в самой Торе. По Торе, что они тебя научат, говорит Рамбам, это запреты, постановления, которые, и постановления, которые они сделают, по суду, что они скажут. Не написано, но они понимают, что по Торе закон должен быть такой. Не отойди от слова, которое тебе сообщат, ни направо, ни налево. Значит, сообщат. То же выражение написано про свидетелей. Скажите, что свидетели сообщают? То, что они видели своими глазами и слышали своими ушами. Свидетели скажут, нам выглядит, что так-то, так-то. Никого это не интересует. Интересует только то, что они видели и слышали. Это выражение ягид. То же самое ягид, сообщение, это сообщение. Они сообщают то, что они видели и слышали. То же самое сообщение, это значит, что они получили от своих учителей такое сообщение. Те, соответственно, от своих учителей, и это доходит до Моше Рабейну. То есть по Рамбаму это могут быть написано тут три выражения, потому что есть три возможности, на основании чего мудрецы Торы так сказали. И по Рамбаму выходит, что постановление мудрецов входит в это указание Торы. Слушайте. Затем предания и решения мудрецов Торы были записаны в Мишне, а затем в Геморе. И на этом основании то, что мы ведем на этом основании законы, по которым мы идем. Верховный суд в еврейском народе был еще времена Мишны и времена Геморы. А человек, продолжаю, а человек, который будет делать сознательно, не слушать коэна, который стоит там служить Бога твоего Бога или судье, человек не послушает, так смерть этому человеку, полагается ему смерть, убери зло от Израиля. Интересно, тот закон, что если был спор между мудрецами, и они пошли в Верховный суд, и Верховный суд решил, как одно из этих мнений, если тот мудрец, который до этого считал иначе, будет дальше обучать законы, ему ничего не полагается. А вот если он будет решать на практике, что закон такой-то и такой-то, ему полагается смертная казнь. Интересно, это только если он мудрец, достойный вообще решать и выносить решение Торы. Если какой-то неуч будет это говорить, ему ничего не полагается, потому что неуч ничего не напортит. Интересный закон, а в чем его смысл? Смысл такой. Тора тут установила, что в еврейском народе есть одна Тора. Нету двух Тор. Только одна Тора. И чтобы Верховный суд был бы, стоит из самые крупнейшие мудрецы в составе 71 человека. Им Бог передал эти полномочия решать. И весь еврейский народ должен идти за их решение. Полномочия еврейского Верховного Суда. Времена Мишны был еще еврейский Верховный Суд. Времена Гемары какое-то время тоже был. А потом уже не было. Теперь Тора нам говорит о законной о царе. Верховный суд руководит еврейским народом во всех законах Торы, во всех. В Талмуде приводится, что выходить на войну, когда напали, необходимо вести войну. Нет вопросов. Да есть вопрос, может быть, да, нет. Мелхемет Арашут тоже надо согласие еврейского верховного. Царь не может сам выйти, он должен, нуждается в согласии еврейского верховного суда. Так Гемара говорит. Теперь о царе. Когда придешь в страну, что Бог твой Бог дает тебе, наследуешь, поселишься в ней, и ты скажешь, я назначу над собой царя, как все народы, которые вокруг. Назначь над тобой царя, который Бог выберет. Теперь есть интересный спор в трактате Санедрин. Спор Танаим. Это мицва назначить царя или это право назначить царя? И на это право есть свои правила и свои ограничения. А? Есть мнение, что это мицва, а есть мнение, что нет. Интересно, Рамбам переписывает как мнение, что это мицва заповедь. Назначить царя. Но у него есть ограничения. Он не имеет права, что у него было много коней. Тора пишет, что это чтобы он не вернул народ в Египет, чтобы было много коней. Там обычно продавали кони. А Бог сказал, чтобы и больше не вернулись в этой дороге. Но даже если царь захочет покупать в другом месте, тоже есть. Тоже запрет. Чтобы не было много же жен, чтобы не отошло его сердце. Его сердце – это сердце всего еврейского народа. Он должен быть занят, заботиться о всем народе. Что такое? В чем функция царя? Заботиться о благополучии народа, чтобы у каждого был кусок хлеба, чтобы народ жил благополучно, и чтобы, не, чтобы враги не мешали еврейскому народу и не нападали. Царь должен думать о всем еврейском народе. Тора говорит, что не было у него много жен, что у него сердце не отошло. Сердце его – это сердце всего еврейского народа, он должен думать о народе. И серебро, и золото, чтобы не было у него много. То, что нужно для войска и так далее. Но не то, что с него было лично много денег. Интересно. Человек, который не царь, нет у него ограничения. Сейчас, мы, сейчас у нас аж на всех евреев есть запрет. Рабину Гершем Орагора уже 1000 лет. И не иметь больше одной жены. Во времена судей царей были, у которых было несколько жен. Нет запрета. А у царя есть запрет. Понятно, что большинство людей этого не делали. И тогда тоже. Он должен содержать их всех. Обычно это могли себе позволить только особо богатые люди. Ну, и запрет не иметь много серебра и золота. Это тоже только на царе. И будет, когда он будет, сядет на трон своего царства, напишет себе вторую Тору на свитке от Куэни Лобита. И будет с ним вместе. Значит так. Написано дальше, в дальнейших главах, что есть мицва написать свиток Тора для каждого еврея. Но каждого еврея он лежит у него дома. А у царя, кроме обычной Торы, кроме Торы, которая есть у всех, он пишет еще вторую Тору, небольшую, с которой он все время идет. Вот, будем читать дальше. И она будет с ним. И он будет читать в ней все дни своей жизни, чтобы он научился бояться Бога и его Бога и сохранять все слова этой Торы и эти законы делать. То есть он идет повсюду. Повсюду, где он идет с Торой. Гемара говорит, кроме мест, которых нельзя изучать Тору. Мы знаем, что в Тале написано, что в Талете Ивана нельзя изучать Тору. Туда он не входит в Тору. А во все другие места, на все заседания с вельможами, на все обсуждения, Тора с ним. Если есть какое-то сомнение, он открывает свиток Торы, и это дает ему подход, как подойти к этим вопросам. Мне Тора с ним всегда. Небольшой свиток Торы с ним всегда, небольшой. Будет с ним, будет читать с ним все дни жизни, чтобы он научился бояться Бога и его Бога, соблюдать все слова этой Торы, эти законы, соблюдать. Чтобы не поднялось его сердце относительно его братьев, и чтобы не отходило от повеления Бога, повеления пророка от имени Бога, ни направо, ни налево. Чтобы он удлинил свои дни на царстве, то есть, чтобы он удлинил свои дни на царстве своем, он и его сыновья среди Израиля. То есть, если он так себя ведет, то он удлинит свои годы на царстве. А если нет, так нет. Царь Шаул был очень достойным и великим человеком. Но пророк Шмуил ему сказал от имени Бога, подожди меня 7 дней. И они должны были выйти на войну против филистимлян. И он ждал. А тут пророк Шмуил не пришел. Он говорит, как это? Я приду, пойду на войну, не принеся жертву Богу. И не удержался это все. Пришел Шмуил, сказал, пророк Шмуил сказал ему, теперь твое царство не установится. Один раз не послушал слов пророка. Один раз. Вот, и тут написано, что у царя будет он и его сыновья. То есть его сыновья наследуют его положение. Так был, я уже упомянул царя Шаула, значит, который был написан тот, который Бог выберет. Тут было Бог выбрал. Бог велел пророку Шмуилу, пророку, помазать Шаула на царство. Он помазал его. Затем, когда Шаул в войне с Амалеком оставил царя Агага, оставил овец и быков, так тут Бог отверг его, то есть он остался на царстве, но без того духовного положения, которое было. И Бог велел пророку Шмуила пойти и помазать Давида на царство. Когда Давид был помазан на царство, то затем его сыновья уже наследуют его пост. Шломо был помазан на царство, потому что были же как кто-то, кто шел назначать царя его брата. Поэтому его помазали на царство. Впрочем, при жизни его, папа велел его помазать при его жизни на царство. И с тех пор цари на еврейском народе, из потомков Давида, до разрушения первого храма. Машиах, который с Божьей помощью придет, будет из потомков Давида. И как Рамбам говорит, пишет, из потомков, именно из потомков Шломо. Дальше. Положение, мы говорим про руководителей народа. Положение Куаним и Левитов. У Куаним и Левитов все колено Леви не будет долей наследства с еврейским народом. Части от огненных жертв это они будут есть. Части от жертв. Но это именно Куаним, не Левиты. Но наследство у него не будет среди братьев. Бог это его наследство, как он говорил ему. То есть они получают, дальше будет, что они получают. Это будет закон Куаним от народа, а те, которые режут животное, бык, овца, коза, он должен дать коэну часть от передней ноги, щеки, прочее, включая язык и желудок. Это коэну. Первинки зерна твоего, вина твоего и масло оливкового и первинки стрижки овец дай им. Это трума. Потому что его выбрал Бог твой Бог и всех колен. Стать служить именем Бога, он и его сыновья все дни. Так им коэну дают, так как ему не дали доли в стране. И левитам тоже не дали. Тут говорится, что дали коэну. Коэнам дали трума. Первинки зерна, вина и оливкового масла. И первинки стрижек овец. А от жертв ему да. Теперь, а от не жертв человек просто режет животное. Корова, овца или коза. Он дает ему часть от передней ноги, которая называется зро, щеки и желудок. И тут в Израиле, да, закон же надо это давать. Вне Израиля ведут себя по мнению, что мы не обязаны. Теперь даю левитам, левиты тоже не получили доли в стране, так им даю десятину. Первую десятину от урожая. Леви свою очередь дает от своей десятины десятую часть. То есть левиты и коаним которых Бог выбрал, чтобы они служили в храме, так они получают. Они должны пахать и сеять, и они должны, им должны давать. Но в принципе получается, что они в чем-то зависимы. У них нет своего сада, своего поля. У них есть только города для проживания и немножко полей и садов за город. Поля, виноградники, немножко за город. Так Бог сказал, чтобы они им давали уже готовые. Готовые. Без того, что они пашут и сеют, они заняты другой важной деятельностью. Греха. Вот теперь идет интересный закон. Вот ты приходишь в страну, что Бог твой Бог дает тебе. Не учись делать, как противные действия этих народов. Чтобы у тебя не было то, кто проводит сына или дочку в огне. У него был такой обычай у тех народов. Дальше идут разные виды гадания. Есть гадание косым к самим. Теперь есть гадание маны. Что такое маны? Это значит так. Человек вдруг говорит, человек говорит так. Одолживать. В начале недели, на исходе субботы я не хочу. Не готов. В начале месяца одолживать я не хочу. Это время хорошее, это время плохое. Есть вид гадания. Человек пошел, вышел в дорогу, а лень пересек ему дорогу. Кажется, некоторые говорят, черная кошка перебежала дорогу. Это входит, это тот же самый запрет. Тот же самый запрет. И колдун! Есть еще вид собирать вместе животное, спросить о выедоне. Это тоже вид колдовства. Он как бы он поднимает умершего под свою, как это называется, под, между рукой и плечом поднимает. А едони он берет кость такого животного яду. И кость говорит каким-то колдовцом. Это за, Тора запретила. И за оба едони полагается смертная казнь. За проведение сына и дочки в огне смертная казнь. А за другие полагается запрет Торы. 39 ударов. И чтобы у тебя не было, тот, кто ищет умершего, спрашивает умершего. Потому что это противно перед Богом. И за эти противные действия Бог твой, Бог прогоняет их от тебя. Это те народы это делают, а ты этого не делай. Полноценным будь с Богом. Не иди искать будущее такими темными путями. Духовно испорченными путями. Не иди. Потому что эти народы, которые их наследовать, ты их на следующую землю, хананяне, они идут разным. Меононим, значит, который смотрит на времена. Это хорошо, это плохо. И гадальщикам слушают. А тебя не так тебе дал Бог твой Бог. Я дам тебе пророка из твоих братьев, как я. Тебе Бог поставит. Его слушайте. Тут написано, что пророка мы обязаны слушать. Я тебе поставлю пророка и твоих изнутри тебя и твоих братьев, как я, тебе Бог поставит, его слушайте. Как все, что ты просил от Бога твоего в Синае, в день собрания, евреи сказали, я не могу добавить больше слушать голос Бога. И это великий огонь больше не увижу, чтобы не умер, чтобы мы не умерли. Бог сказал им, они хорошо сказали. Я им, то есть они боялись быть на уровне, тогда они были все на уровне пророчества. А это очень трудно быть каждому человеку на уровне пророчества. Очень трудно. Я тебе поставлю пророка из братьев, как я, я дам мои слова в его уста, и будет говорить все, что я тебе велю. И пророка надо слушать. Как же проверяют пророка? Рамбам пишет так, что пророк как проверяет пророка? Еврейский суд прежде всего смотрит, что это за человек. Достойный ли его пророчества? Если он недостойный, нечего и проверять, и нечего думать. А вот если он достойный, большой мудрец, и всегда он руководит своими поступками, а он руководит, властвует над своими страстями, а его страсти не властвуют над ним, и он на высоком духовном уровне, тогда его проверяют. Говорят ему: послушай, скажи что-то на будущее. И он предсказывает близкое будущее. Его проверяют тем, что он что-то предсказывает хорошее, положительное. Потому что на отрицательное, может быть, люди исправились. И Бог смилостивился. Его проверяют именно на что-то положительное. Положительное Бог не отменяет. Проверяет. И если его слова осуществились, то он пророк. И затем надо его слушать. И как написано в книге Шмуэля, узнал весь еврейский народ от Дана до Бершевы, что Шмуэль верный пророк перед Богом. В еврейском народе было пророчество все годы. От дарования Торы были пророки. И во время, до постройки первого храма, во время первого храма, были все, были пророки. 40 лет после постройки второго храма написано в Талмуде, прекратилось пророчество еврейского народа. Обычное естественное положение еврейского народа, что были пророки, но это было такое решение с неба, и чтобы не было, и не было больше, было прекращение пророчества еврейского народа, которое было от дарования Торы 1000 лет. И это были великие пророки. Был пророк Шмуэль, был потом Натан и Гад, Шмаю, было еще много пророков. Ишая, Ермия, Ихеску, Мошея, Омец, Михо, Обадья, много пророков. Был Йона. Естественное положение происходило, что были пророки, но забрали у нас пророчество и... Но запрет гадания был и остается. И написано, Бог полноценен с Богом. То есть полагаться на Бога и не слишком искать, что будет. Это важное качество поведения. Быть тамим с Богом. Тамим с Богом. Рассказывает, что Хафец Хаим, кто-то из его учеников вышел на бизнес, его обманывают. Пришел к своему учителю, что мне делать. Он говорит, написано, томим теп, прямодушным будь с Богом, а не с этими обманщиками. Надо быть, понимать жизнь, чтобы тебя не обманывать. С Богом надо быть прямодушным, прямым, полагаться на Бога и не слишком думать о том, что будет. Честными путями искать будущее через пророков, да? А через гадальщиков нельзя. Быть прямодушным с Богом. Но есть вопросы?
Спасибо большое, Кударов. Есть пару вопросов.
Я вижу тут вопрос. Почему в наше время нет пророка? И в чем разница между пророчеством и Руах а-Кодеш? Смотрите, совсем другие уровни. Другой уровень. Совсем другой. Что был Руах а-Кодеш, может быть, и в нашем поколении. В прошлом поколении, в прошлых поколениях были такие большие люди. Их слова, их браха имела силу. Но в нашем поколении тоже, наверное, есть люди, что их браха имеет силу. Их слово имеет силу. Но пророчество – это совсем другой уровень. Пророк слышит ясно от Бога. И то, что он говорит, это от Бога. Бог ему говорит. Пророк сказал Ермияу, что произойдет с еврейским народом при разрушении, что будет разрушен храм. Там Бог сказал пророку Ишаяу, что будет. Это слова Бога. А то, что нет пророчества, это потеря для еврейского народа, конечно. Но написано, что пророчество вернется. Вернется к еврейскому народу. Пророк Йоэл говорит, будет ваши сыновья и дочери, будут пророчествовать, вернется. Но сейчас у нас нет пророка. Нет. А Руах а-Кодеш совсем другой уровень. Тоже хороший уровень, но совсем другой. Есть еще вопросы?
Кода Рав, был вопрос раньше. Если еврей совершил преступление, за которое полагается смертная казнь, и это видел только один свидетель, понятно, что приговорить его к смерти по этому свидетельству невозможно. Должен ли этот единственный свидетель приходить в Бейс-Дин, или может не приходить, или ему запрещено приходить?
Смотрите, что от того, что он придет, что произойдет? Суд по одному свидетелю решить не может.
Спасибо. Есть вопрос Елены. Мадара, почему нужен был царь? Почему недостаточно было пророка и большого синедра?
Смотрите, что, во-первых, пророки в каком-то поколении были, не были. Смотрите, пророк Шмуэл был не только пророком, но он был, если можно так сказать, гражданским руководителем тоже. Как и Моше Рабейну, он был гражданским, то, что называется сейчас, гражданским руководителем еврейского народа. И то же самое Йешуа бен Нун. Теперь, царь, это задает вопрос, а в чем разница между царем и между судьями, которые были во времена судей? Как комментаторы говорят, разница вот в чем. У судей они были судьями, но не было передачи дальше, чтобы их сыновья принимали их пост. У царя сын принимает пост отца. Это разница между судьям и пророком. Теперь, ваш вопрос другой. Зачем вообще нужен царь? Смотрите, это вопрос. Я уже упомянул, что это спор Танаим. Установить царя – это мицва или это право и возможность? Рамбам принимает сторону, пишет по мнению, что это мицва. Теперь, смотрите, есть функция царя заниматься, быть руководителем народа. Пророк посылается, чтобы исправить народ. Но не в его функции входит, он не руководитель народа. То, что он говорит от имени Бога, обязаны слушать. Но он не имеет функции руководителя, а руководителя народа. А царь имеет эту функцию. И есть важность, чтобы было руководство у народа. Есть важность. Есть важность. Про время судей написано. Написано «Эй, мелех бы Исраэл». Нет царя в Израиле. «Иша Йоша бы Инов Ясе». Человек, что прямо в его глазах делает. Есть важность, чтобы был руководитель народа. времена пророка Шмуила в глазах Бога было нежелательно, нежелательно просьба назначить царя. Я иду сейчас по Рамбаму, что есть такая мицва. Так вопрос, почему Бог был недоволен, что они попросили царя? Так ответ на это лежит вот в чем. У них же был руководитель народа, пророк Шмуил. И когда руководство шло через пророка Шмуила, было духовное руководство еврейским народом. В это время, это было неподходящее время просить царя. Подходящее время – это когда... Подходящее время – это было, когда, если бы не было пророка Шмуила во главе народа, это было бы время просить царя. А пока пророк Шмуил с его великим духовным уровнем руководит народом, это не время просить царя. И на это приводится так, и папа Зацал любил это говорить, что приводится, когда он собрал народ, и он выговорил за это после назначения царя. Бог ему сказал, делай то, что они тебя, народ просит. Ну, предупреди, он это сделал. От имени Бога Бог выбрал Шаула в царство. Потом он собрал весь народ и говорил. Он сказал так, что вы сейчас сделали нехорошее действие, грех, просили царя. Вот сейчас время жатвы. Я буду... И так и было. Почему именно это чудо Бог явил? Знаете почему? Потому что, скажите, дождь это хорошо или плохо? Очень хорошо. Мы просим Бога о дожде зимой. Но не во время жатвы. Не во время жатвы. Во время жатвы дождь портит урожай. То же самое тут. Пророк очень, царь очень хорош, но в свое время. Не во время, когда пророк Шмуил руководит народом от имени Бога. В наше время нет царей. Многие спрашивают совет, принято спрашивать совет, как поступить у больших людей Торы, как делать по Торе, как поступить. Ну, вопросы?
Спасибо огромное, Кувода Раф. Еще был вопрос у Елены, как отличить гулу от чародейства, когда кто-то говорит, что такой-то день или месяц хорош для того или иного дела.
Я не знаю, в чем вопрос. Шулхан Арух, что это закон. Написано, кто-то говорит в начале месяца, я не хочу делать то-то, это нехороший признак. В начале недели не хочу, это запрет. Между прочим, кто-то не хочет делать, но ничего не говорит. Пожалуйста, твое право. Но говорить, что поэтому я не хочу, это прямой запрет. Тут был на экране вопрос, Машиа будет только царем или пророком тоже? Рамбам пишет, что он будет большим пророком. Не как Моше Рабейну, но он будет великим пророком. Он будет царем, который будет вести еврейский народ по Торе. И он соберет весь еврейский народ в земле Израиль, построит храм, будут там приносить жертвы и так далее. И весь народ будет идти, потом будет соблюдать Тору. Этого пока мы, к сожалению, нету. Да, еще вопросы?
Спасибо, Кударав. Кора спрашивает. Кударав, скажите, пожалуйста, кого имеют в виду в молитве Амида под Эйтим? Это не Шатим, не Шафтим, не пророки или пророк?
Не дослышал. Что?
А в молитве Шмона Эсрех. Кто имеется в виду под словом Эйтим?
Под словом?
Эйтим.
Какие Эйтим? Я не понял.
Эйтим, то есть Эйтим, я не знаю, что имеется в виду здесь, Ора. Это не Шатрим и не Шафтим. Кто такие Эйтим?
Где написано Эйтим? Я что-то не понимаю, о чем тут вопрос. Не понимаю.
Кударав Эстер спрашивает, спасибо за урок, какими словами еще говорит Писание о сообщении нам законов от мудрецов, если можно на иврите, как это именно говорится и почему по-разному?
Еще раз. Смотрите, мы должны стараться делать верно и делать по Торе. Так мы чтобы сделать взвешенное действие, есть, можно спрашивать, хорошо спрашивать советы мудрецов Торы, как поступить в данной ситуации. Одно из центральных вопросов, что во всех вопросах еврейский народ должен идти по Торе. Во всех вопросах. В общественных, личных, во всех. Во всех вопросах Торы. И в Торе есть ответ. Можно найти ответ на все вопросы. Надо уметь найти.
Квадара, спасибо. Яков спрашивает, иметь 700 жен, 700 жен. Это было право царя или это было нарушение? Спасибо за интересный урок.
Смотрите, по-простому написано в Талмуде. Написано в Талмуде. И так слышится из текста книги Малахим, что то, что он сделал, было нарушением того, что сказано в нашей главе. Царь имеет право, как написано в трактате Санедрин, взять максимум 18 жен. Теперь, царь Шломо сказал так, написано, чтобы его сердце не отошло. Это говорится об обычных людях. Так как Бог дал мне особую мудрость, так этот запрет ко мне не относится. Мидраш выражается на это очень остро. И то, что написано объяснение, создает опасность, что могут сказать, что ко мне это не относится. То есть это относится к любому человеку, к царю Шломо тоже. Мидраш выражается так. Шломо и тысячи подобные ему пропадут. Одна буква от тебя. Нет, написано так, что буква Юд пришла плакаться перед Богом. Так им ей сказали, Шломо и тысячи подобные ему пропадут. Одна буква от себя не будет стерта, не будет изменена. Еще вопросы?
Если можно, Квадара, буквально один вопрос. Авигаль, я видел, вы давно подняли руку. Если можно сейчас.
Пожалуйста. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Да. Я прошу прощения за то, что я подняла руку. Я хочу дать пожелания всем, чтобы все выздоровели, кто болеет, чтобы все остались здоровы, кто здоров. И кому нужен шедух, пусть побыстрее найдет свой шедух и пусть выйдет замуж или поженится как можно побыстрее. Вот. Я это хотела сказать, я прошу прощения, просто у меня день рождения начался, я хотела всем пожелать. Спасибо большое за внимание.
Да Бог всем так, всем... Всем помог, каждому, что ему нужно. Всего хорошего. А Еацейну – это наши советники. Ошиво Шефтейну – наши судьи. Ошиво Шефтейну – судьи Кворишейну, как раньше. В Еацейну – наши советники Каватхихо, как раньше. Еацейну – советники, я просто не понял. Всего доброго.